Глава 39. Всю неделю лило как из ведра, и воды в реках и водоемах округа Карри, в том числе и в Желтом ручье, набралось достаточно, чтобы плавать на каяках. Для середины января было очень тепло, и в субботу Саманта с Джеффом провели большую часть дня, гоняя на каяках, соревнуясь друг с другом, огибая валуны и скользя по гладкой воде. Потом вышли на берег, развели костер на песке и поджарили хот-доги на ланч. Около 4 дня Джефф решил, что пора бы вернуться в хижину, находившуюся примерно в полумиле вверх по реке. Добираться туда было тяжело, и оба вымотались в конец. Там Джефф не стал тратить времени даром, схватил 3 рюкзака и ружье, а потом сказал: «Дай мне 30 минут». Скрывшись в лесу, он двинулся к Серой горе. Саманта подбросила в камин полено и решила подождать на крыльце. Захватила плед, расстелила его, уселась и попробовала почитать. А потом увидела 2 оленей. Они зашли на мелководье и долго пили воду из ручья, затем резко развернулись и скрылись в чаще. Если все пройдет по плану, они с Джеффом смогут уехать отсюда сразу после захода солнца. В джипе, это был джип Чероки, принадлежавший Доновану, можно будет вывести все оставшиеся документы Cruel Mining. Джефф прикинул и сказал, что весить они будут около 100 фунтов. Их отвезут в место, которое Джефф пока не называл. Ведь чем меньше она будет знать, тем лучше для нее, разве не так? Но Саманта не была в этом уверена. Он обещал, что она не прикоснется к этим документам, что даже одним глазком не взглянет на них. И если их застукают, теперь или позже, он возьмет на себя всю вину. Саманте не хотелось ввязываться в эту историю, но, с другой стороны, она мечтала, чтобы эта глава ее жизни поскорее закончилась, и можно было двигаться дальше. И тут вдруг грянули 2 выстрела подряд, и у нее чуть сердце не выпрыгнуло из груди, а потом еще 2. Вроде бы стреляли где-то за хребтом, неподалеку от Серой горы. Она стояла на крыльце и всматривалась в том направлении. Последовал еще 1 выстрел, так что всего получилось 5, а после этого настала мертвая тишина. Только и слышно было, как стучит ее сердце, и больше ничего. Прошло 5 минут, затем 10-15. Саманта взялась за мобильник, но связи тут не было. Еще через несколько минут из леса показался Джефф. Он шел не по тропинке, шагал быстро и нес 3 рюкзака. Она бросилась к нему навстречу, взяла 1 рюкзак. «Ты как, в порядке?»
«Полным лучше не бывает», — ответил он, потом умолк и побросал рюкзаки на крыльцо. Уселся на ступеньку, стараясь отдышаться.
Саманта протянула ему бутылку воды.
«Что случилось?»
Он жадно отпил 2 глотка, плеснул остатки себе в лицо.
«Выходил из пещеры и увидел 2 хмырей, оба с ружьями. Но они потопали за мной, а потом вроде бы отстали или свернули куда. Ну, я и нарочно стал шуметь. Они вернулись и стали в меня палить, но промахнулись. И тогда я тоже пальнул. Ранил 1 в ногу, а 2-го напугал до смерти».
«Так ты кого-то убил?»
«Я просто отстреливался, черт побери. Когда у парней пушки, лучше пальнуть в них первым, иначе они тебя подстрелят. Думаю, с ним ничего страшного не случилось. Впрочем, мне плевать. Он заорал, и приятель потащил его куда-то. Это последнее, что я видел».
Он отпил еще воды, и дыхание у него выровнялось.
«Они вернутся. Готов побиться об заклад. Они позовут на помощь кого-то из своих, и те уже в пути».
«Так что же нам делать?»
«Сматываться отсюда. Они находились близко от пещеры и наверняка видели, как я туда входил. Но все забрать не удалось. Надо сделать еще 1 ходку».
«Но уже темнеет, Джефф, и возвращаться туда тебе нельзя».
Он лишь отмахнулся и пробормотал: «Надо действовать быстро». Вскочил на ноги, схватил 2 рюкзака, указал на 3-й. «Ты бери вот этот». Они вошли в хижину, расстегнули рюкзаки, вывалили их содержимое, стопки бумаг, на кухонный стол. Еще в прошлый раз Саманта заметила в углу 2 пустых кулера. Джефф схватил их, открыл, потом достал из внутреннего кармана жилета черный пистолет и выложил его на стол. Схватил ее за плечи и сказал:
«Вот что, Саманта, слушай внимательно. Как только я уйду, переложи документы в эти кулеры. Там внутри лежит рулон клейкой ленты. Замотай их и убедись, что запечатаны они надежно. Я вернусь где-то через час».
«Но на столе пушка», — испуганно пробормотала она.
Он взял пистолет и спросил:
Когда-нибудь стреляла?
Ну, ясное дело, нет. И теперь не собираюсь.
Будешь, если придется. Послушай, это 9-миллиметровый ГЛОК-автомат. С предохранителя снят, так что готов к работе. Запрёшь за мной дверь и сиди здесь, на диване. Если вдруг кто появится и попробует ворваться, выбора у тебя нет. Сразу жми вот на этот маленький спусковой крючок. Ты справишься.
Я хочу домой.
Прекрати это нытьё, Саманта, ясно? Ты сможешь. Мы уже почти все закончили, скоро уберемся отсюда. Он так и излучал уверенность. Может, это было продиктовано глупостью, бравадой, страстью к приключениям, но он был убедителен, уверен в себе и сумел внушить ей уверенность в том, что она сможет держать оборону. Ведь ему хватало храбрости пойти к Серой горе в темноте. От нее всего-то и требовалось, что сидеть на диване и держать в руках пистолет. Самое меньшее, что она могла сделать. Самое меньшее? Да как и зачем она вообще здесь оказалась? Он поцеловал ее в щеку и сказал: «Ну, я пошел. Твой мобильник работает? Связь есть?»
«Нет, связи нет».
Он схватил пустые рюкзаки, ружье и вышел из хижины. Она стояла на крыльце, провожая его взглядом, видела, как он скрылся в темном лесу, и покачала головой, дивясь его храбрости. Донован знал, что умрет молодым. «Ну а Джефф? Неужели, если ты готов к смерти, то тебе легче войти в темноту?» Она не знала ответа на этот вопрос. Войдя в хижину, Саманта осторожно взяла ГЛОК и переложила его на полку. Потом уставилась на документы и на долю секунды испытала сильное искушение просмотреть хотя бы пару из них. Почему бы и нет после всех этих волнений и споров? Но любопытство быстро прошло, и она принялась складывать их в кулеры. Они едва там поместились, и она уже начала обматывать кулеры липкой лентой, как вдруг в отдалении прогремели два выстрела. Напрочь забыв о ГЛОКе, Саманта выбежала на крыльцо. Через несколько секунд грянул третий выстрел, и раздался неразборчивый крик. Она подумала, что это вскрикнул раненый пулей человек, но поскольку прежде ей не доводилось сталкиваться с подобными ситуациями, полностью уверена в этом не была. С каждой секундой она все больше склонялась к тому, что ранили Джеффа, что на него напали бандиты, разбойники или кто-то еще. Саманта двинулась вдоль ручья к тропинке, по которой Джефф шел, прежде чем скрыться в лесу. Остановилась на секунду, вспомнив о пистолете, затем продолжила путь. Документы не стоили того, чтобы ради них умирать, не стоило ради них рисковать своей жизнью. Но почему-то она была уверена, что если плохие парни ее схватят, то убивать не станут. Ну, во всяком случае, невооруженную. А вот если она ворвется в лес, паля из пистолета, то и 3 секунд не продержится. Да и потом, какой из нее стрелок? Нет, Саманта, пистолеты — это не для тебя. Пусть себе ГЛОК остается в хижине. Остается вместе со всеми этими погаными документами, и пусть бандиты забирают все. Просто надо как-то продержаться еще один день, а потом в Нью-Йорк, там ее место. Она стояла на опушке леса и всматривалась в темноту. Замерла и прислушалась. Ни единого звука. Потом тихо окликнула: «Джефф! Джефф, ты как?» Джефф не отвечал. И вот она осторожно, мелкими шажками, двинулась вперед. И, пройдя 50 футов, окликнула его снова. 100 футов вглубь леса и ни единого просвета, полянки или вырубки впереди. Пытаться найти Джеффа или кого-либо еще ночью в глухом лесу — это было просто безумие. Она не подчинилась его приказу. Она должна была остаться в хижине, запереться там и охранять документы. И Саманта резко развернулась и бросилась обратно к хижине. За спиной что-то хрустнуло, она ахнула от страха. Обернулась, ничего не увидела и еще быстрее зашагала из леса. Подошла к опушке, небо немного посветлело, и примерно в 100 ярдов она увидела очертания хижины. Саманта промчалась по песчаной кромке у ручья, подлетела к крыльцу, уселась на ступеньку и, пытаясь перевести дух, стала всматриваться в темноту леса и молиться о чуде. Потом поднялась, вошла и заперла за собой дверь, зажгла фонарь и едва не упала в обморок. Кулеры с документами и ГЛОК исчезли. На крыльце послышался шум, чьи-то тяжелые шаги, потом что-то бросили на ступеньку. Пришедший мужчина подергал дверь и крикнул: «Саманта! Открывай, это я!»
Саманта забилась в угол и сидела там, закутавшись в старое одеяло, вооружившись каминной кочергой и готовая при необходимости сражаться не на жизнь, а на смерть. Джефф нашел ключ и ворвался внутрь.
«Какого черта?» — завопил он.
Саманта отложила свое оружие и заплакала. Он подбежал к ней и спросил, «Что случилось?» Она рассказала. Джеффу удалось сохранить хладнокровие, и он произнес: «Пошли отсюда, живо!» Плеснул в камин воды, погасил фонарь и запер дверь. «Вот, возьми», — сказал он и указал на рюкзак. Потом забросил себе второй рюкзак за спину, третий повесил через плечо, взял ружье на изготовку. Он вспотел, был раздражен сверх всякой меры и глухо рявкнул.
«За мной!»
Словно у нее был выбор. Они направились к джипу, который тоже скрывался где-то в темноте. В последний раз, сверившись с мобильником, Саманта видела, что было 7:05. Тропинка оказалась прямой, и через несколько минут они вышли на вырубку. Джефф нажал на кнопку пульта, включил фары джипа, затем открыл багажник, и они побросали туда рюкзаки. Заметив в багажнике два кулера, Саманта изумленно выдавила.
«Что? Как это?»
«Залезай, позже объясню». Они развернулись, Джефф выключил фары, медленно двинулся по гравийной дороге и сказал. «Это базовый тактический маневр. Хорошие парни должны стоять на стреме, контролировать ситуацию. Они знают, что плохие парни наблюдают, идут за ними по следу. А плохие парни не знают, что у хороших парней есть команда поддержки, которая наблюдает и следит за плохими парнями. Вот такой получается замкнутый круг, кольцо безопасности».
«Этому тоже не учат в юридических колледжах», — пробормотала Саманта.
Впереди дважды мигнул желтый фонарик, и Джефф затормозил. «А вот и наша команда поддержки». Вик Консаро распахнул заднюю дверцу, запрыгнул на сиденье. «Никаких тебе привет или здравствуйте», только и сказал: «Отменный ход, Сэм. Почему вышла из хижины?»
«Отстань от нее», — бросил Джефф через плечо. «Кого-нибудь видел?»
«Нет. Поехали».
Джефф включил фары, и они поехали дальше, на этот раз гораздо быстрее, и вскоре оказались на асфальтовой сельской дороге. Страх постепенно отпускал, на смену ему приходило чувство облегчения. С каждой мили они уносились все дальше от опасности, во всяком случае, так им казалось. Минут пять никто не произносил ни слова. Только Вик невнятно бормотал что-то себе под нос, держа ружье на коленях. Наконец Джефф спокойно спросил ее:
«Почему ты ушла из хижины?»
«Потому что услышала выстрелы. Еще мне показалось, что кто-то вскрикнул. Я подумала, что ты ранен, но и запаниковала, бросилась на помощь».
«Что за выстрелы, черт побери?» — пробурчал Вик с заднего сиденья.
Тут Джефф вдруг расхохотался, а потом сказал:
«Я бежал по лесу в жуткой темноте и налетел на черного медведя. Просто огромного. В это время года они обычно пребывают в спячке и почти ничего не соображают. А этот шатун вылез из берлоги, тоже мало что соображал. Двигался медленно, но был в ярости. Видно, решил, что его хотят выгнать из родного леса. Вот и разобиделся и набросился на нарушителя его границ. Я хотел договориться с ним по-хорошему, но он не стронулся с места. Ну и мне ничего не оставалось, кроме как пристрелить его».
«Так ты застрелил медведя?»
«Да, Саманта. И еще подстрелил одного человека, хотя, полагаю, он в порядке».
«Ну а если полиция вмешается?»
Вик громко расхохотался. Потом опустил стекло на маленькую щелочку и закурил сигарету.
«Здесь не курят», — буркнул Джефф. «Ладно, ладно».
Джефф покосился на Саманту и сказал:
«Нет, дорогая. Ни полиция, ни шериф меня не волнуют, потому что я имел полное право выстрелить вооруженного до зубов бандита, оказавшегося на моей территории. Это Апалачи. Ни один коп не станет расследовать, и ни один прокурор не будет открывать дело и передавать в суд, потому что ни один присяжный не признает меня виновным».
«Ну а что все-таки с тем парнем?»
«Думаю, его ранило в ногу. Просто повезло. Пуля могла угодить прямо между глаз».
«Говоришь прямо как снайпер-профессионал».
Вик сказал:
«Скорее всего, он явится в травмопункт с какой-нибудь лживой и душещипательной историей. Все забрали?»
«Все до последнего листочка». до каждого клочка бумажки, который столь умело конфисковал мой покойный брат.
«Донован бы нами гордился», — заметил Вик.
Добравшись до городка под названием Big Stow Gap, они подъехали к Taco Bell и встали в длинную очередь из машин.
Международная сеть ресторанов быстрого питания мексиканской кухни.
Джефф заказал целый пакет еды и напитков, и пока он расплачивался, Вик открыл дверь и вышел, а потом сказал:
«Мы направляемся в Бристоль».
Джефф кивнул, словно это и предполагалось, и наблюдал за тем, как Вик открывает дверцу своего пикапа, той самой машины, на которой Саманта в первый раз ездила в долину Хаммер вместе с Донованом.
«Ладно», — сказала она, — «что будем делать дальше?»
«Он поедет следом за нами до Бристоля, будет следить, нет ли хвоста. Ну и потом заберет первую партию документов, которую мы вывезли в прошлую субботу».
«Но ты вроде бы говорил, что девушка Вика беременна, и что он не хотел ввязываться в это дело».
«Все так. Она беременна, и они поженились всего неделю назад. Хочешь тако?»
«Я бы выпила мартини».
«Сомневаюсь, что здесь можно найти заведение, где подают приличный мартини».
«А нельзя ли спросить, что в Бристоле и зачем нам именно туда?»
«Там аэропорт. Ну и, кроме того, не хотел говорить, но там я тебя и убью».
«Понимаю, что до сих пор злишься. Ну что ж, валяй».
Тут им в нос ударил аромат горячих пирожков, и они поняли, что просто зверски проголодались. На территории регионального аэропорта близ Бристоля, штат Теннесси, находилось всего 5 самолетов. 4 маленьких, 2 Cessna и 2 Пайпера казались жалкими карликами в сравнении с 5-м, частным реактивным самолетом, сверкающим сигарообразным корпусом. Все огни были включены, трап спущен, машина ждала, готовая к отправке. Еще и издали, на подъезде к аэропорту, Саманта, Джефф и Вик залюбовались этим самолетом. Потом вышли из машины, стали ждать. Через несколько минут трое здоровенных молодых парней в черном подошли к входу в терминал. Им немедленно были переданы документы в 2 кулерах, 3 рюкзаках и 2 картонных коробках, которые они погрузили на тележку и покатили к трапу самолета. Один из этой троицы сказал Джеффу:
«Вас хотел видеть мистер Лондон».
Вик пожал плечами и ответил:
«А почему бы и нет? Давайте посмотрим на его маленькую игрушку».
«Вообще-то я на нем уже летал», — сказал Джефф. «Всего на какой-то шаг впереди Cessna».
«Ну, конечно. Ты ведь у нас важная персона», —
насмешливо проворчал Вик. Их провели через пустующий терминал на поле, а потом к самолету. Джаред Лондон уже ждал на верхней ступеньке трапа. На лице широкая улыбка, в руке бокал с каким-то напитком. Он махнул им и жестом пригласил в свой второй дом. У Саманты в Джорджтауне была подружка, семье которой принадлежал такой же самолет, так что для нее все это было не в новинку. Массивные кресла, обтянуты темно-красной кожей, все кругом отделано позолотой. Они уселись за стол, и стюарт принял заказы на выпивку.
«Просто отправьте меня в Париж на этом самолете», — хотелось сказать Саманте, «а через месяц заберите обратно».
Сразу стало ясно, что Вик и Лондон хорошо знакомы. Пока им готовили напитки, Джефф подробно рассказывал о побеге с Серой горы.
«Может, желаете пообедать?» — спросил Саманту Лондон.
«А нет, Джефф уже накормил меня в Taco Bell, так что я сыта».
Мартини был превосходный. Джефф с Виком пили дикель со льдом. Лондон сказал, что документы отправят прямиком в Цинциннати, где в воскресенье с них сделают копии. А в понедельник оригиналы доставят самолетом в Чарльстон и передадут в руки федеральному маршалу. Судья согласился подержать их под замком, чтобы затем чуть позже ознакомиться. Крул Майнинг информировать об этом не собирались, в компании понятия не имели о том, что происходит. ФБРовцы отвязались, ну, по крайней мере, на какое-то время.
«У нас есть друзья в Вашингтоне, которых следует поблагодарить за это. Да, Саманта?» — спросил Лондон.
Она улыбнулась и ответила:
«Возможно. Точно не скажу».
Он отпил глоток, поболтал кубики льда в бокале, а потом спросил:
«Ну и какие у вас планы на ближайшее будущее?»
«А почему вы спрашиваете?»
«Ну, было бы неплохо иметь еще одного своего адвоката по делу Крул. Тем более, что вы хорошо с ним знакомы. Донован вам доверял, и его фирма по-прежнему нуждается в больших денежных вливаниях. Есть шанс 50 на 50, что в Крул пойдут на попятную, узнав, что документы у нас. Возможно, и мировое соглашение, пусть и конфиденциальное. Но если они будут стоять на своем и играть жестко, то и мы покажем зубы и протолкнем это дело в суд. Честно говоря, именно этого мне бы и хотелось. Спектакля, грандиозного зрелища, громкого процесса месяца на два, во время которого вся эта грязь вылезла бы наружу. И слушания должны быть открытыми. Ну, а затем, конечно, столь же грандиозный вердикт в нашу пользу».
Это напоминало ей Донована, а также маршала Кофера. Лондон между тем продолжал:
«Так что работы у всех нас будет полно, в том числе и у вас, Саманта. Можете присоединиться к нашей фирме в Луисвилле. Можете остаться жить и в Брейди. Тем более, что там у Донована офис. Словом, масса вариантов. И вся штука в том, что вы нам очень нужны».
«Спасибо, мистер Лондон», — вежливо сказала Саманта и отпила еще глоток. Она чувствовала себя не в своей тарелке, и ей это не нравилось. Вик уловил ее настроение и сменил тему, начал расспрашивать о самолете. «Гольфстрим-5» был последним чудом техники. Практически неограниченная дальность полета может подниматься на высоту до 40 тысяч футов, иными словами, лететь над коридорами других самолетов. А там царит полная тишина. Когда эта тема наконец иссякла, Лондон взглянул на часы и спросил:
«Может, ребята, хотите, чтобы я подкинул вас, высадил в какой-то определенной точке?»
«Ну да, конечно. Вот они, преимущества владения частным самолетом. Высадить здесь, забрать там. Все что угодно, ребята, все к вашим услугам».
Они отказались, сказав, что у них есть еще дела в городе. Лондон снова рассыпался в благодарностях за то, что они доставили документы, и проводил их к выходу.